Добрый день, продолжаем изучение 31-го листа трактата «Шаббат». И мы на третьей строчке сверху продолжаем тему важности богобоязненности, которую Гемара подняла в конце предыдущего урока, в конце предыдущей страницы. Итак, Гемара говорит так. «Махриз Раби Инай, объявлял Раби Инай, хаваль аль делеслей дарта витар ли дарта ави». Говорит, жалко, говорит, что есть человек, у которого нету двора, а ворота во двор он уже сделал. То есть он, богобоязненность, то есть знание Торы – это ворота. А вот богобоязненность – это сам непосредственно двор. Очень интересный момент. Получается, что мы же до этого учили, здесь Гемара говорит, что богобоязненность – это как будто бы песок, который сохраняет пшеницу. То есть без богобоязненности Тора не сохраняется. А с другой стороны, здесь написано, что Тора – это как будто ворота во двор. Как понять? Получается, что существует как бы два аспекта в Торе. Есть Тора как вход, а есть Тора как непосредственные знания. Вот непосредственно это и есть то, что мы ищем. То есть как бы Тора – является пшеницей, и Тора является воротами. И есть богобоязненность, которая сохраняет пшеницу, а есть богобоязненность, которая как бы является теми воротами. Как это объяснить? Есть много объяснений. Одно, которое я видел, что есть понятие внешняя богобоязненность, есть понятие внутренняя богобоязненность. Внутренняя богобоязненность – это есть прикрепленность ко Всевышнему. Да, просто это внутренняя богобоязненность – это человек постоянно живет на контакте со Всевышним. Она называется внутренняя богобоязненность. И она является… Знание Торы для нее – это как ворота. Человек, который знает Тору, он постоянно находится на контакте со Всевышним. А до этого Гемара говорила как бы про обычный уровень, который есть у любого человека. Без богобоязненности, без как бы элементарной внешней богобоязненности соблюдения Торы – то есть законов Торы, все знания Торы, которые у человека есть, он не сможет их сохранить, не сможет их знать, как бы не сможет, Тора у него сгниет, как бы. Это то, что имеется в виду. То есть существует как бы, то есть Тора хорошо, тогда получается Гемара развивается очень интересно. Сначала она говорила про общенародный уровень, да, это минимальная богобоязненность является необходимым условием для знания Торы, для того, чтобы знания Торы, в принципе, имели силу, имели какое-то значение для человеческой жизни. А потом Гемара говорит про другое, что сами знания Торы, они являются на самом деле входом во двор, который называется прикрепление ко Всевышнему, соединение со Всевышним. Такое очень как бы объяснение, которое здесь укладывается в Геморе хорошо. От имени Хатам Софера я увидел. А с Гемара говорит так. Омар Рав Иуда. Ло бора кодж боху ло элом, и сказал Рав Иуда, не сотворил Всевышний мир, это ламо, его мир. Эло кдейши и румиль фанавта. Для того, чтобы трепетали перед ним. Шинеймар, как сказано, велаким оса ши и румиль фанав. Всевышний сделал, чтобы трепетали перед ним. То есть мир, соответственно, объяснению Хатам Сафера, Гемара как раз очень хорошо объясняется. То есть мир был создан для того, чтобы, что значит, трепетали. Имеется в виду, постоянно находились на контакте. Все время находились в состоянии общение с царем, да, и как бы, соответственно, если находится постоянно на аудиенции у царя, соответственно, себя и ведут, да. А говорит Гемара дальше, Раби Саймон в Раби Элозер, Раби Симон и Раби Элозер, Хаву Ясви, сидели вместе, Халев в Азель Раби Яков Барахов, проходил мимо перед ними Раби Яков Барахов, Омер Лехаври сказал один другому, Нейку Микамей Дегавра Дехиль Хатоингу, давай, мы должны встать перед ним, потому что он человек, который боится греха. Соответственно, богобоязненный человек, да? Омар Лейидах сказал ему другой человек, Нику Миками де Гавра Бари Урьянгу. Нужно перед ним вставать, потому что он человек светлый, он знающий Тору. Омар Лейамин Лхо Ано де Гавра де Хиль Хатойну. Я тебе сказал, что человек, боящийся греха, вам ресли Бар Урьян, а ты мне говоришь, что он светлый человек, сын света, знающий Тору. Ты ставим, Раби Элозер, говорит Гемара, давай выясним, а кто, говорит, сказал про богобоязненность, кто сказал про знание Торы. Раби Элиэзер, он сказал про богобоязненность. Деу деомар тистайм, это такая, такая форма стандартной геморы. Тистайм драби Элиэзер гу деомар деговар дехильхатойну. Что Раби Элиэзер, он сказал, что он человек, боящийся грехов. Деомар Раби Йоханан, мы говорили Раби Йоханан, мишум Раби Элиэзер, ты мне Раби Элиэзер. Эйн ле, эйну ла кадош браху, нету Всевышнего, бо элома, в этом мире, элло и рад шамами, а только трепет перед ними сами, страх перед ними сами, бельват, и только лишь. Шенемар, как сказано, ва ато Исраэль, Моше Рабейну говорит, а вы, Израиль, ма ашем элой кехо, что Всевышний Всесильный твой, шоэль ми имох, он спрашивает с тебя, ким ли иру, а только бояться Всесильному. В Эктиве написано, ваёмер ле адам, эйн ират ашем ио хохма. И сказано человеку, вот богобоязненность, это мудрость. Шекен влошен ивони, койрим ле ахас гейн. И вот, это слово можно читать на греческом как один. И вот это только мудрость, какая же, какой, одна только мудрость из Всевышнего, богобоязненность. Ты стань, да, говорит Димара, действительно можно так прояснить, можно выяснить, что именно Раби Элиэзер, он тот, кто считал, что самое главное качество человека – это богобоязненность. Но еще раз, по, соответственно, тому объяснению Хатам Сопер, которое мы сказали, имеется в виду не просто богобоязненность, а просто, а это имеется в виду как бы такой постоянный контакт со Всевышним. Это не просто как бы не хочу нарушить. Это как бы человек находится в постоянном ощущении, что он как бы на приеме у царя. Понимаете? Поэтому он человек, который боящийся греха, даже боящийся греха. Даже самый-самый-самый малый толики греха. Понимаете? Человек, который находится на приеме у царя, там этикет особый. Это не то, что даже если ты зашел во двор, ты понимаешь, что есть какой-то этикет, да, то есть ты идешь на прием к царю. Ты находишься все время перед царем. Ты понимаешь, что там как бы, особый этикет, особое поведение. Малейшее, как бы, неправильное поведение, оно тебя пугает. Почему оно тебя пугает? Потому что ты находишься сейчас на таком, как бы, в таком состоянии аудиенции, в таком состоянии близости, что ты не можешь в этом состоянии даже малейшее, как бы, как бы несоответствие требованиям, оно тебя, так сказать, смущает, то, что ты на приеме у царя. Это то, что имеется здесь в виду, да. Так вот, мне нравится такое объяснение Хатам Софера. Соответственно, ему мы как бы здесь объясняем гемару. Я не говорю, что это единственный вариант объяснения, но мне оно здесь очень нравится, много, красиво укладывается. Говорит гемара, дорош раби ло ула, учил ула, май диктив, что написано, аль тарше арбе, не будь злодеем много. То есть, как бы, обсуждая вопрос, возвращаясь к вопросу, что книгу Кагелет, Экклезиаст, гемара хотела, гемара объясняла, что мудрецы хотели ее захоронить, гемара приводит еще один пример, где можно было бы ошибиться в толковании слов царя Соломона в книге Кагелет. Там написано так, аль тарше арбе, не будь злодеем много, и так далее. Говорит, можно сделать такой вывод, арбе много уделот лирша. Не нужно быть злодействовать. А мы там чуть-чуть, лирша, можно злодействовать. Эла миши хальшу, но это же нелогично. Тот, кто поел чеснока, варейхойноидов, и от него несет яхзеру, ехальшум, ахер, он может пойти и поесть еще чеснока. Вие рейхойноидов, чтобы от него еще раз, еще больше несло чесноком. Нелогично, да? Это не может такого быть. Поэтому Гемара сказала, что как бы были проблемы с книгой Каэлет, но мы, как мы уже объяснили, поскольку ее начало богобоязненность и конец богобоязненность, поэтому ее сохранили. Видите, как мы вернулись, то здесь такой, как бы замкнулась цепочка. Да? Говорили про Каэлет, говорили про богобоязненность, поговорили про богобоязненность, опять вернулись к Каэлет. Интересно, почему редакторы Гемары решили именно так разместить все эти темы. Наверное, за этим строится какая-то, кроется какая-то большая тайна, которую, до которой мы еще не дошли. А с Гемара говорит так. Дорош Рова бар Равула. Вот мы говорили про Равула. А сын Рова, сын Раваула, говорил так, майдак тип, что написано, кен харцу войс ли мойсом у бори улам. Нет связи к смерти и здоров их мир. Про что идет речь? Это пасук в Теилим, да? Пасук в Теилим, там написано, нету связи со смертью и здоров их мир. Чем их, какой их мир, их зал, да? Омра кош боху. Сказал Всевышний так, «Ло даян ле решеим, недостаточно злодеям шейном харейдим вацевим йом амиса», что они не трепещут и не грустят из-за дня смерти, «Эло шелибам барилаем каулам», а у них сердце раскрыто, здорово оно у них, как целый мир, да, как целый мир, как целый зал. Пайны дома раба, это то, что говорил мудрец по имени раба, майдектив зедаркам ксель, ломой. Вот путь глупых, да? Йодим решоим, знают злодеющие дарком лумиса, что в конце концов они умрут. Вешлаем хелеваль кислом, есть у них жир внутренной на печенках. Шема Тоймер, а может ты скажешь, шихухой имеем, что они забывают про это? Омарле в ахарисами конецах бы пи умирацу села. Они на устах все время об этом говорят. Есть такой интересный пример. Во-первых, как бы вот этот отрывок его приводит Рабби Исраэль Салантер в своих письмах. Он здесь объясняет, что здесь написано. По идее, вообще, в принципе, о чем Гемара говорит? Гемара говорит о том, что злодей совершенно не думает о том, что он умрет и предстанет перед судом Всевышнего. Ему кажется, что он всегда будет так же благополучен, как и сейчас. То есть, как бы... А на самом деле, Гемара приводит, что более того, они до такой степени уверены, что все, что с ними происходит, с этими злодеями, оно все всегда так и останется, что они даже не задумываются, что всему этому когда-то придет конец. А потом Гемара говорит, нет, ничего подобного. Они знают о том, что они когда-то умрут. Они даже об этом говорят и шутят, да? Но они, так сказать, до такой степени погружены в материальность, что они не понимают, что все серьезно. То есть они болтают об этом, но никогда не понимают, что, так сказать, они действительно окажутся в аду, так сказать, да, и будут подвергаться наказаниям. Есть такой пример, я не знаю, насколько он подходит к нашей теме, но он очень наглядный. Если вы читали «Три мушкетера», то там был Арамис, который, если вы помните, он был католическим священником. Он все время говорил о том, что, господа, так сказать, нельзя как бы грешить, нельзя там, богохульствовать, нельзя. Но сам был при этом, так сказать, там, пропойца, бабник и богохульник. Да? Как такое может быть? Он же все время об этом сам говорил. Вот это вот как бы такая идея. За счет вот этого погружения в эту материальность человек в какой-то момент, он как бы отключается от того, что то, что с ним, то, что он знает, то, что он думает, то, что как бы какие-то его идеалы, они перестают им руководить. Вот, это то, что Рабби Исраэль Салантер, он объясняет, на самом деле, в этом письме, где это Мусар, он объясняет, каким образом человек может преодолеть эту проблему. Он говорит, что основная идея, что люди воспринимают эти как бы идеи, как какие-то такие закостенелые, неживые идеи. Нужно создать как раз у себя в сердце живое представление, реальное. И нужно разобрать две вещи. Первое, так сказать, понять, что это произойдет с самим человеком, не с какой-то там абстрактной душой, которая как бы он сейчас не чувствует, а его ощущение самого себя не изменится между этим миром и другим. Это первая идея Рабби Салантера. А вторая идея Рабби Салантера это то, что человек должен как бы создать себе вот эту картину очень живую. Не абстрактную, опять же, с кем-то происходящего, а как она будет проходить с ним и в реале. И тогда он может как бы все эти идеи начать по отношению к ним жить. То есть как бы все люди знают о том, что в еврейской Торе написано, что есть понятие ад, гейном, есть понятие рай и т.д. Но все об этом знают, но никто не представляет, что это реальность. И поэтому, раз это не реальность, то как бы все поболтали и разошлись, да? Вот. А на самом деле, если понять, как это работает, погрузиться, глубоко разобраться, там, как бы там, в Торе, в заповедях, разобраться, что говорят мудрецы, что такое рай, что такое ад, для чего это нужно. Тогда все изменится, человек начнет к этому серьезно относиться. Это то, что мы как бы пытаемся сделать. То есть для этого мы занимаемся популяризацией, да, вот этих знаний, для того, чтобы как можно больше людей смогли, смогли на самом деле к ним серьезно отнестись. Окей, дальше. Говорит Гемара, мы возвращаемся к обсуждению Мишны, позиция Рабби Йоси. В Мишне было написано, что Рабби Йоси говорит, что следующее. Человек, который жалеет свечу, чтобы она не лопнула, жалеет масло, чтобы оно не прогорело, он не нарушает запрет Торы, только запрет мудрецов. А вот если он жалеет фитиль, то тогда он нарушает запрет Торы, и он хаяв, должен приносить грехоочистительную жертву. Гемара сейчас начнет обсуждать, а Рабби Йоси, собственно говоря, как кто он считает. Говорит Гемара, Рабби Йоси киман свиры лей. Соответственно, к какому мнению он идет? К какому мнению? Помните, мы приводили, говорили, что есть... Позиция Рабби Шимона, позиция Рабби Юды. То есть позиция Рабби Шимона, что работа или действие, которое не необходимо, не для своей цели, человек за нее свободен. То есть он делает сейчас, как бы, например, ловит змею, но ему не нужна змея, ему нужно, чтобы змея его не укусила. Или он сейчас гасит огонь, но он не гасит огонь, потому что ему нужен как бы вот этот уголек, который у него сейчас получится. А он хочет, чтобы огонь больше не распространялся. Или ему сейчас мешает этот огонь, он ему от него слишком жарко. То есть он как бы не хотел бы этого огня, и поэтому и этого тушения тоже он бы не хотел. А это Раби Шимон говорит, называется мелахаш и ноцехали гуфа, то есть работа, которая не нужна для своей цели, и поэтому по Раби Шимону он патур. А Раби Юда говорит, нет, действие он делает, то действие, которое запрещено Торой, неважно его цель, сам факт действия, он уже запрещен, это позиция Раби Юды. А за Раби Йоси, который говорит так, что человек, который гасит свечу из-за того, что он жалеет свечку, или из-за того, что он жалеет масло, он свободен, не нарушает запрет Торы. А если он жалеет фитиль, он нарушает запрет Торы. Как бы, кто он считает, как Раби Шимон, как Раби Юда. Гемара говорит, и Раби Юда сверлей афилу беанах нами лихаев. Если он считает, как Раби Юда, тогда он должен сказать, что человек обязан, то есть нарушает запрет Торы, когда он жалеет и свечу, и масло. Вы, Раби Шимон, если он считает, как Раби Шимон, сверлей, считает и он, птила нами, фитиль также, лифтер, он должен быть свободен. Он должен нужно освободить. То есть, поэтому вот эта вот позиция вот этого компромисса, который говорит Раби Йоси, она непонятна. Омрула сказал, леулам. Он всегда считает, как Раби Юда. Ке Раби Юда сверли, считает он. Века собран, он считает дополнительно еще какой-то параметр, который отличается от Раби Юды. Раби Йоси сойсер альмнас ливны с любим коймой, а вы сойсер. Альмнас мы ливны шелой любим коймой, а вы сойсер. Да? Нужно сделать еще одно вступление, но давайте переведем сначала. Сначала переведем. Рабари, покажите, пожалуйста, текст. Мы сейчас его переведем, потом объясним. Так Раби Йоси считал, что разрушать при условии, что он строит ливной с бимкоем на том же самом месте. А в Иисусе это называется запрет рушить. Альмнас ливной шилой бимкоем, если он разрушает и собирается строить в другом месте, лой а в Иисусе это не называется запрет рушить, запрет ломать. Теперь давайте поговорим. Вот теперь сейчас место для прояснений. Значит, у нас есть несколько запретов Торы в субботу, которые называются запреты ломающие, запреты разрушающие, запреты порчащие. Это, например, рвать, ломать, сжигать, да? Развязывать. То есть это вроде не созидательные действия, они как бы наоборот. Чего-то не создают, а чего-то разрушают, что-то отменяют. Теперь написано, что все эти действия, они могут быть какими? Созидающими действиями, если они что? Если он не собирается портить, ломать, крушить, и что-либо делать, а он собирается сейчас себе как бы подготовить, развязывать, чтобы связать. То есть он себе сейчас этим действием, оно является первой стадией созидательного действия. Оно не является только разрушительным, оно является первой стадией перед созидательным. Для того, чтобы связать, ему нужно сначала развязать. Для того, чтобы построить, ему нужно сначала сломать. Очистить как бы площадку для строительства, как объясняет Роман Шпанчин. Или ему нужно сейчас, так сказать, как бы потушить для того, чтобы потом зажечь, да, как вот в нашем случае. То есть и Раби Йоси считает, что и мало того, что этот процесс должен быть созидательным, то есть он должен там порвать для того, чтобы потом зашить, сшить, а это должно быть на том же самом месте. То есть, все остальные мудрецы считают, что достаточно просто, он собирается, он разорвал там, два куска ткани, потом может их сшить с другими кусками ткани. Каждый кусок, если он разрывал его для того, чтобы потом сшить, это уже называется, что он рвал. Это запрет Торы. Но если он рвал просто, просто так сидел и рвал. Например, не даже не для того, Гемара говорит, что если он рвет для того, чтобы успокоить свой гнев, тоже называется, что он нарушает запрет Торы. Но если он рвал, просто сидел и рвал, ничего с этого потом не вышло. Это называется, он просто испортил. Просто испортил, это запрет мудрецов. Так вот здесь, или он там ломал какое-то здание, просто ломал, пум-пум-пум-пум, не собирался здесь ничего строить, и потом, в принципе, использовать эти, просто ломал. Это называется тоже, только запрет Торы, он только разрушал. Микалькаль Поттер называется портящий, он свободен. Свободен, то есть запрет мудрецов есть, но запрета Торы нет. Почему? Потому что он ничего не созидает тем самым, только ломает. Так вот здесь Раби Йоси говорит, здесь дополнительные условия. Недостаточно сказать, что ломать нужно при условии, что он собирается строить. Это понятно. Говорит, он должен строить на том же самом месте. А здесь получается, когда он тушит, он на этом же самом месте строить не будет. Что имеется в виду? Когда он потушил, он эту свечу не зажжет. Да, потому что фитиля уже у него не будет, у него будет другой фитиль. Или у него не будет это же масло, как бы он огонь-то он горит на фитиле. А масло это тоже не будет использоваться на то же самое место. Как бы. Будет гореть с другим фитилем. А поэтому, говорит, ула, это не называется ломать чтобы построить на другом месте. И поэтому тушить, чтобы зажечь на том же самом месте. Поэтому Раби Йоси говорит, что он будет патур. Будет свободен. Говорит Гимара, омар ли рабе. Сказал рабе, мигди разве, коль миноха сельфина лам мишка. Мы же все субботние запреты. О, это такая очень важная мысль. Ельфина лам мишка. Мы их учим из построения переносного храма в пустыне. Веосам, а там... Где там было строительство, где там было ломать, не при условии, что мы построим на том же самом месте. Потому что где, откуда мы учим запрет разрушать, запрет разламывать, запрет как бы разломать построенное, разобрать построенное. Разбор переносного храма, его разбирали, потом собирали в другом месте, но его же переносили. Значит, строительство, запрет он в том, чтобы разбирать. А строили его в другом месте, переехали. Он говорит, как бы, как ты можешь сказать, что нужно, что есть условия в запрете Торы, что нужно обязательно строить на том же самом месте, когда источник наш там строили как раз на другом месте, они ломали в одном месте, разбирали в одном месте, переносили в другое место. А Зомар Лей сказал ему, Шаниосом, там все отличается, там специфическая ситуация. Киван Дектив, сколько написано, Альпи Ашем Яхану, по устам, сказано устами Всевышнего Яхану, они будут останавливаться. Это похоже, как будто бы они построили на том самом месте. То есть, поскольку и то место, от которого они уехали, и то место, куда они приедут и там поставят, это будет по устам Всевышнего, по словам Всевышнего, поэтому называется, как будто они построили на том самом месте. Как это понять? Очень интересное объяснение приводится от имени раби Нафтали Троп. Был Ешива, был Рош Ешива в городе Радин, Радунь, у Хафец Хаим. Он там был как бы праведником и таким главой поколения, а у него там был Рош Шива, который занимался учениками, его звали Рабинафтоль Троп. Он говорил так, что ребенок, которого он мама несет на руках, неважно, где он географически находится, на самом деле все время у мамы на руках. Так вот это вот состояние, когда евреи были в пустыне, они все равно всегда находились как бы на руках у Всевышнего, как дети на руках у мамы, у своей. Есть другое объяснение. Другое объяснение, что как бы, в принципе, Всевышний мог сказать им, постройте на этом месте тоже. То есть, как бы, они готовы были выполнить это в любом месте. Поэтому, поскольку Всевышний мог сказать им, построить в любом месте, поэтому это называется все время одно и то же место. Это первый вариант объяснения позиции Раби Йоси. Значит, что мы сказали? Когда он тушит, масло, это же самое он не зажжет, хотя даже если он зажигает, и свечу не то же самое, потому что он зажигает на фитиле. Единственное место, которое зажигается, местом называется фитиль. Вот на фитиле он потушил, на фитиле он зажжет. Вот это называется сломать, чтобы построить на том же самом месте. Потушить, чтобы зажечь на том же самом месте. И есть такое условие у как бы портящих действий. Есть условие, что они должны быть при условии, что они будут выполнены на том же самом месте. Рамой Шефанчин объясняет такую интересную вещь. Почему есть такое условие в позиции Раби Йоси? Потому что как бы, любое действие оно, как бы, должно быть видно, что оно созидательное. И недостаточно, что мы знаем, что оно созидательное. Недостаточно, что есть мысль о том, что оно созидательное. Оно должно быть обязательно выглядеть как созидательное. Когда оно делается на том же самом месте, понятно, что оно созидательное. А мудрецы, которые как бы, с ним спорят, говорят, нет такого условия. Достаточно мысль человека, если это действие оно созидательное, уже это называется созидательное действие. Неважно, что это выглядит или не выглядит, показано во внешней какой-то параметрах каких-то, что оно созидательное или нет. А с Гемара говорит другое объяснение, другое толкование. В Раби Йоханан, Раби Йоханан говорит так, «Леолам к Раби Шимон». На самом деле он считает, как Раби Йоси, как Раби Шимон. Сверли. «Маешно птило». А чем отличается фитиль? «К дома Рава Мнуна», как говорил Рава Мнуна. «Вейтеме Равада Барагав». Значит, что Раби Шимон считает? Что работа или действие, которое не ради своей цели, свободен. Тогда понятно, что, в принципе, любое тушение, оно ему просто мешает огонь. Он не собирается тушить, как бы, да? Не собирается тушить, потому что он хочет потушить. Он хочет, чтобы не было огня. То есть ему не нужна цель создать, как бы, что-то, а ему нужно, так сказать, отсутствие огня. Так это, по мнению Раби Шимона, любое тушение, это мелахашина цехали гуфа. Работа, которая не нужна для своей цели. А почему же? Бептила, а валь здесь с фитилем, шицорих ля в гово. Ему нужно этот фитиль обжечь, чтобы потом его удобно зажигать. Здесь даже Раби Шимон согласен. Поскольку он исправляет этим тушением, теперь у него есть предметик. Называется фитиль. Он теперь обгоревший, он теперь подожженный, его легко будет зажигать. Сказал Роба, дай-ка нами диктани. Выучи, уточним, так сказать, что там шиуой сипхом. Он делает вот этот уголек. Урок там пнейши на асе пыхам. А не из-за того, что он сделался угольком. Да? Шмамин, действительно, можно сделать такой вывод, что Раби Йоси считал, как Раби Шимон. Что, в чем здесь идея? Он делает пыхам, то есть это его намерение сделать уголь. Или из-за того, что она сделалась углем. Если она сделалась углем, что получается? Сделалась углем, и теперь на ней можно будет, там же можно будет и строить. Не знаю. А вот это вот, здесь он намеревается, он делает вот этот уголь. Его намерение, как будто, у ойсы, он делает пехам, делает уголь. Не то, что оно стало углем, и на этом угле теперь можно будет тоже там же зажечь, говорит Раши, а это то, что оно стало. То, что имеется в виду, то, что оно, он собирается, он делает. То есть Раби Шимон говорит, его намерение сделать что-то позитивное, что-то созидательное. То на этом мы остановимся перед Мишной. Следующая Мишна будет тоже интересная о трех заповедях женщин основных, да, которые называются хала. Это отделение халы, зажигание субботности ханах, называется хана. Отделение халы, зажигание субботной свечи Нер и Нидо – это соблюдение законов семейной чистоты. Но без раташем об этом на следующем уроке. Спасибо, до свидания.